В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В Петербурге 8 часов 11 минут. Напомню, сегодня суббота, 27 февраля 2021 года. В студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В первой части «Нового кругозора» читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят книгу современной петербургской писательницы Анны Ремез «Прогулки по прямой». В рубрике «Своевременный театр» Ольга Камари расскажет о начале театрального сериала режиссера Дениса Хуснеярова, созданного по мотивам одноименного романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Завершит час рубрика Андрея Денисова «Тайны Орфея». Слушайте продолжение мини-цикла, посвященного жанровым особенностям классической музыки. Ну а сейчас слово нашему юному автору.
Фросины. Рассказы. Расфросины. Рассказы.
Здравствуйте. Недавно я с родителями пошла прогуляться на Заячий остров. Была солнечная погода, поэтому гулять было намного приятнее. Открывался красивый вид на исторические здания. Они такие разноцветные. Особенно мне нравится, как выглядит купол Исаакиевского собора. Прошлым летом я гуляла там с друзьями. Но тогда был дождь, и всей этой красоты мы не увидели. Песчаный берег напомнил мне море, и мне сразу туда захотелось. Мне даже показалось, что Исаакиевский собор – это собор Херсонеса. Меня посетили флешбеки. Я как будто перенеслась в Севастополь. Потом мы подошли к пушкам. Из них стреляют в 12:00. Я в это время в школе и слышу этот звук. Но я никогда не задумывалась о том, что кто-то эти пушки заряжает, стреляет из них. Как будто этот выстрел приходит сам. Дальше мы пошли мимо отметок о наводнениях. Первое из отмеченных произошло в 1724 году, а самое большое через 100 лет. Одно из них видели моя прапрабабушка и прабабушка. Она рассказывала об этом моей маме, когда она была маленькая, а мама рассказывала мне. Затем мы пошли в музей физики. Вообще, он интересный, но мне кажется, что если бы мне показали его год назад, мне бы было намного интереснее. Ведь сейчас физика есть у меня в школе, и теперь она ассоциируется у меня с оценками и с чудными задачами. Но музей мне понравился. Там был зал с разными старинными приборами, швейными и печатными машинками, магнитофонами, радио и телевизорами. И моя мама прыгала от счастья и все время говорила: «О, у меня тоже были такие». Видимо, у мамы в этот момент тоже были флешбеки.
Когда сойдет последний снег, когда вокруг все будто в первый раз, вернется в мир движение рек, кто вспомнит нас. Там, где будет ночь без гроз, а за ней рассвет без слез, там, где светил день. Самолет пробьет кордоны туч в урочный час, и боль пройдет, и все пройдет, кто вспомнит нас. Там, где будет ночь без гроз, а за ней рассвет, где светил день. будет ночь без гроз, а за ней рассвет без слез, там, где светил день.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, вот книга, которая наверняка будет интересна всем старшеклассникам, а может даже и ребятам чуть помладше. Ведь рассказывается в ней о разных историях зарождения первой любви. И не просто о первой любви, которая была во все времена, а о любви в современных реалиях. Телефоны, соцсети, селфи и так далее. Я имею в виду сборник рассказов современной петербургской писательницы Анны Ремис «Прогулки по прямой». Должна сказать, Анна Ремис – лауреат премии «Новая детская книга», а также финалистка премии «Книгуру» и премии имени Владислава Крапивина. В «Прогулках по прямой» 6 рассказов, 6 вариантов первого чувства. А варианты совершенно разные. От внезапной сильной симпатии к незнакомому человеку до плавного перерастания старой дружбы в нечто большее. О том, как меняется мир в глазах подростков и как при этом меняются они сами под воздействием этого первого чувства, нам сейчас и расскажет Наталья Михайловна. Но сначала небольшая цитата из читательской рецензии. «Для героев этой книги любовь и возвышенное, и возвышающее чувство. Оно должно быть свободно от любой лжи, считают романтические максималисты, и оно исключает возможность причинения кому-либо боли. Хорошо бы, чтобы такое понимание любви оставалось с ними на всю жизнь. Пожалуйста, Наталья Михайловна».
Уважаемые родители, охотно рекомендуем для ваших детей, подростков и старшеклассников книгу «Прогулки по прямой». Это сборник рассказов, 6 рассказов. В каждом рассказе, соответственно, свой герой, новый герой или героиня, герои, да, обязательно двое. И это тоже хорошо, потому что иногда подросткам, старшеклассникам необходим какой-то литературный сюжет небольшой, не все готовы читать крупные вещи, тогда, когда на них нахлынут какие-то ощущения, чувства новые для них. Не все готовы, да и не надо, делиться своими новыми чувствами с окружающими. А прочитать об этом, о том, как с другими ровесниками это происходит, как наступает ощущение или предощущение первой любви, влюбленности, возникает внимание именно к этой девушке, именно к этому молодому человеку. Вот это, конечно, очень важно. Рассказы небольшие, они очень выразительные, они узнаваемые для подростков и старшеклассников, которые переживают это чувство уже или, так сказать, пережили его не так давно. Все эти рассказы можно объединить состоянием, которое в последнем рассказе автор отдает своей героине, рассказ «Белый кот», и здесь в финале мы видим следующее. Лиза тут же поспешно отогнала все мысли, разом перешагнув какие-то невидимые рубежи, отправилась за Рустамом в такой чудный летний вечер, первый для нее из подобных вечеров, когда мир расширяется, а жизнь поворачивается таинственной и непредсказуемой стороной. Вот это состояние, ощущение, когда уже не ребенок, конечно, подросток, старшеклассник, впервые испытывает вот такое чувство притяжения кому-то, и с этим чувством что-то надо делать, как с этим быть. Конечно, эти рассказы – это не рекомендации психолога, нет, это прекрасные литературные произведения, читая которые ваш ребенок, подросток, в любом случае, в какой бы было в подобной ситуации, или ему еще предстоит испытать подобные чувства, в любом случае он погрузится, конечно, в эти переживания, в эти состояния. О чем еще хочется сказать? В общем-то, все события происходят в мире подростков, как вы понимаете, в этих рассказах, но, разумеется, здесь очень много школы, здесь немало родителей, и это все узнаваемые наши современники. Это тоже очень интересно, потому что, ну, уважаемые родители, если вы прочитываете книгу перед тем, как рекомендовать ее вашему ребенку, пусть даже это подросток и старшеклассник, да, скажем, тем более, когда это подросток и старшеклассник, я думаю, что и вы с интересом познакомитесь с этими сюжетами и увидите где-то, может быть, себя, а где-то своих знакомых, сослуживцев. Это действительно вот такая картина наших современников, семей нынешних, где растут дети 14, 15, 16, 17 лет. Вот именно подростки и старшеклассники. Здесь, конечно, для самих читателей подростков и вот старшеклассников хорошо то, что они много увидят ситуации типично школьных. В принципе, это свойство подростковой прозы, да и лирики, кстати, тоже. Но дело все в том, что вот, например, рассказ, с которого начинается сборник «Прогулки по прямой», рассказ называется «С новой строки». Но это ситуация, сама ситуация, в которой оказывается девочка, героиня, она вообще часто встречается, эта ситуация, в литературных произведениях, адресованных ребятам, начиная с 14, как правило, лет. Старшеклассник переходит в новую школу. Новая школа, новый класс, новые учителя. Сколько сюжетов таких мы озвучили здесь с Еленой Васильевной за годы наших рассказов, уважаемые родители, вам о книгах, которые могут читать ваши дети. Это, в общем, сюжет, ну, типичный. Почему? Потому что он абсолютно жизненный. Да? Это сюжет, знакомый огромному количеству людей. И не так давно мы уже, так сказать, рассказывали о книге, где старшеклассник переходит в новую школу и... Да, что возникает? Во-первых, есть некая калька, да, есть вот та модель, из которой пришел ребенок. Да, даже если этому ребенку уже 15 лет, да, как, скажем, девочке Кате. Эта модель наслаивается на восприятие нового. Да, очень трудно увидеть новое, очень трудно увидеть новых одноклассников, новых учителей. А самое главное, проникнуться атмосферой новой школы, в которой тебя тоже не просто так перевели, наверное, родители, да, потому что есть вот эти шоры. И вот здесь, допустим, мы встречаем как раз такую ситуацию, потому что девочка Катя приходит из школы, где ничего хорошего с ней не могло происходить в принципе. Да? Ну, допустим, послушайте фрагмент. Здесь вообще не обращают внимания на внешность в новой школе. Все ходят, как хотят, и форму носить не нужно. Оттого на переменах так пестро на улице и в коридорах. Там, откуда Катя сбежала, все ходили в форме, но вели себя отвратительно. Сидели, уткнувшись в телефоны прямо на уроках, постоянно болтали, у ворот школы курили на переменах, молчали только у тех учителей, которые внушали страх. Ну, действительно, нелицеприятная картина школы, и понятно, что тонко чувствующая девочка, все переживающая, конечно, стремится покинуть такую школу, но вот важно, чтобы она нашла друзей, нашла себя в новой школе. Вот это очень важно. Да? Здесь вообще не о любви, словно бы речь, не о влюбленности, а о том, как ощущает себя эта девочка, как ощущает себя эта школьница, как она видит совершенно незнакомых ей людей и как она их идентифицирует. Ну, например, вот новые классы, новые опасения. Послышался смех. Макс. Таких обычно называют душа компании. Высоченно играет в баскетбол, хохмит, но по-доброму. И все же Катя сразу мысленно записала его в категорию потенциально опасных. Понятно, это предыдущий опыт. Опыт предыдущей школы, неудачной школы. А что здесь? Да, что помогает Кате не просто увидеть, найти себе друга, но и ощутить себя в классе, ощутить себя, ну, если хотите, в коллективе, да, среди людей, которых не надо опасаться, с которыми можно быть рядом, да, не обязательно заодно, не обязательно дружить, но можно быть рядом, и это дает ощущение безопасности. Ну, какое огромное количество старшеклассников, да и не только старшеклассников и подростков, хотели бы оказаться в ситуации безопасности в своем классе. Так что, понимаете, коллеги, уважаемые родители, здесь действительно мы видим, как буквально одним абзацем автор создает атмосферу, понятную старшекласснику. Ну и, кстати, в этом же рассказе, который открывает сборник, чудесный совершенно сборник и замечательный рассказ с новой строки, да, то есть все с новой строки. А почему с новой строки? Потому что здесь много событий происходит на уроке литературы и в связи с уроком литературы. Если нас слушают коллеги, учителя литературы русского языка, обратите внимание, вот этот рассказ, он может вам помочь в работе со старшеклассниками. Особенно в ситуации, когда здесь идет речь об изучении романа Пушкина «Евгений Онегин». Вот учитель предлагает начать читать этот роман. Очевидно, чтобы вызвать желание познакомиться с этим романом, прочитать его, рассказывает о том, ну, слушайте, вы знаете, что было такое повальное увлечение в XIX веке гадания по книге, спросил Владимир Львович. И представьте себе, очень многие гадали именно по роману Александра Сергеевича. Ребята, кто-то из вас когда-нибудь гадал по книге? Ну, и вот это повальное увлечение XIX века переходит и в класс сегодняшний, и, собственно, очень помогает Кате найти какую-то точку отсчета, что ли, тем более девочка явно читающая, явно со своими какими-то любимыми книгами, явно из читающей семьи, хотя здесь нет подробного рассказа об этом. Все, как во всех других рассказах, сосредоточено на состоянии и на том, как это состояние проживается. Вот, допустим, рассказ, который называется так же, как и сборник «Прогулки по прямой». Там буквально в начале рассказа мы встречаем такую фразу: «Если бы не романтические прогулки, жизнь оставалась бы просто календарем на стене. Поэтому мы вышли из наших домов, встретились и взялись за руки». Такие сюжеты, такие даже сентенции, которые встречаются, их немало, кстати, в этом сборнике, они не оставляют равнодушными, конечно, старшеклассников, потому что речь здесь идет о них, речь идет об их возрасте, о том, что они сами себе говорят, может быть, только себе. Конечно, им нужно дать книгу, с которой они могут оказаться в диалоге с этими героями по принципу притяжения, отталкивания, и то, и другое важно в возрасте ранней юности. Очень важно, чтобы была книга, с которой можно быть в откровенном диалоге. Здесь самые разные персонажи, и девушки, и молодые люди, которые, естественно, думают о том, как они выглядят, как на них обращают внимание, что в них видят. Да? Иногда они слышат совсем не то, что говорится, потому что действительно в этом возрасте ощущается все очень остро. Все, что вокруг, ощущается по отношению к себе, я имею в виду, очень остро. Так что, уважаемые родители, вот эта книга петербургского автора «Прогулки по прямой» – это будет прекрасный сюрприз для ваших детей, старших подростков и старшеклассников. Не сомневаюсь, что какие-то из этих рассказов точно лягут на душу вашим детям, и вполне возможно, не удивлюсь, если и вы с удовольствием пролистаете эту книгу, и, так сказать, определенное настроение у вас появится, такое ощущение теплых воспоминаний. Итак, приятного чтения, уважаемые родители.
Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге современной петербургской писательницы Анны Ремез «Прогулки по прямой». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Каждую субботу в эфире «Нового кругозора» рубрика «Читаем вместе с детьми». Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чистого истока. Прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю. Зовет меня не в райские края. Слышу голос. сегодня, что для завтра сделал я. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чистого истока. Прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, жестоко, жестоко не будь, а чистого истока. Прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чистого истока. Прекрасное далеко, прекрасное далеко,
это литература и музыка, кино и театр, история и актуальные события культурной жизни Санкт-Петербурга. Каждую субботу с 8:10 и до 10 утра слушайте еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В рамках экспериментального проекта «4. Современная режиссура в Каменноостровском театре» режиссер Денис Кусниаров представил первую часть театрального сериала «В поисках утраченного времени» по одноименному роману Марселя Пруста. Подробнее об этой работе расскажет театровед Ольга Каммари.
Своевременный театр.
Здравствуйте! В БДТ любят ставить сериалы. Вот и очередная премьера заявлена как первая серия и зачинк протяженной во времени многочасной постановки. В литературной основе ни больше, ни меньше Марсель Пруст «В поисках утраченного времени». Спектакль вырос из проекта «4. Современная режиссура» в Каменноостровском театре. Числительное в названии, потому что проект был посвящен работам четырех молодых режиссеров: Евгении Сафоновой, Кириллу Вытоптову, Александру Молочникову и Денису Хусниярову. Молодость, впрочем, понятие растяжимое. Именно эти не новые спектакли представленных режиссеров в обилии идут на театральных сценах Москвы, Петербурга и других городов России. Но именно в этих авторах БДТ увидел перспективу. Экспериментальная программа «4» была организована с целью развития второй сцены Большого драматического. Первым свой оригинальный проект представил главный режиссер камерной сцены театра на Васильевском и театра «Мастеровые» в городе Набережные Челны, лауреат премии «Прорыв» и номинант на «Золотую маску», автор спектаклей в Русском театре в Таллине, Молодежном театре на Фонтанке и Этюд-театре Денис Хусниаров. Перевела на сценический язык Пруста драматург Ася Волошина. Начитанная и эрудированная, она претворила 7 томов утраченного времени в 2-часовой театральный пролог, по существу являющийся своеобразным синопсисом. Первую часть, говорят авторы, названную «Свершение» или «Свержение» романа «Ша» и «Же» в квадратных скобках в названии стоят через слэш, можно сравнить не с пилотным выпуском сериала, а с полнометражным фильмом по всему роману. В дальнейшем в фокусе окажутся истории разных персонажей, запутанные и интригующие любовные линии, а в первой части основным сюжетом становится само создание автором текста, переплавка жизни в искусство. Итак, действие повествует о разных фрагментах жизни мужчины по имени Марсель, которые разыгрываются параллельно в нескольких временах. Перед нами 3 плана – прошлое, будущее и настоящее. Герой и автор произведения, и его читатель, и тот, кто проживает события романа одновременно. И играют его 3 разных артиста – Виктор Бугаков, Сергей Стукалов, Иван Кандинов. Герой расщеплен. Решение это подчеркнуто сценографически. Перед нами 3 плана – первый, средний и дальний. Художники Александр Мохов и Мария Лука создали на сцене изысканное и симметричное пространство. Жизнь сравнивается с теннисным турниром. Расчерченные белые линии на гладком зеленом поле, воланчики, энергично вылетающие из-за кулис, и герой либо отбивает эти пасы, посылаемые невидимой рукой, либо безразлично опускает ракетку вниз, не имея больше сил продолжать игру. Спектакль, конечно, текстоцентричный, и все специфические средства театральной выразительности работают на то, чтобы сделать его более видным и внятным. В самом начале спектакля герой говорит, что его роман похож на готический собор. 2 башни, как 2 точки на временной оси в начале и в конце жизни, и свод арки между ними, сама жизнь и сам роман. Словно режиссер кино, по сценарию собственной жизни он монтирует события из первого и последнего тома открытым приемом прямо на глазах у зрителя. Режиссер преследует задачу найти театральный эквивалент одновременности памяти, и ему это вполне удается. Расщепление героев и пространства – вполне понятная и адекватная метафора. Настолько, что многочисленные пояснения и разжевывание очевидных вещей со сцены кажутся даже лишними. Есть один небольшой недостаток в этой замечательной и, безусловно, очень интересной работе. Ей так не хватает иронии. Ирония – та самая тонкая грань, которая отделяет истину от банальности. С вами была Ольга Каммари. Не бойтесь ходить в театр.
Своевременный театр.
On the edge, I feel pain now. In the fountain I swim round. It's the start for when we are. Thank you.
can hold down all the reasons to fear now. You're the start for when we all feel so pain now. Yeah, 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 yeah. We were only ones and what was right in front of us. All the moves were simple to begin to build the trust.
журнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии ведущий Андрей Денисов, и мы начинаем нашу очередную программу «Тайны Орфея». Сегодня мы продолжим разговор о различных музыкальных жанрах. И, как в прошлый раз, речь пойдет о жанре марша. В опере XVIII века его звучание нередко сопровождало различные религиозные церемонии. Особенно это заметно во французских произведениях, где роль хореографии и массовых сцен была особенно велика. Выдающийся реформатор оперы Кристоф Филибальд Глюк очень гибко использовал особенности разных национальных традиций. Внешние декоративные элементы французского театра у него служат новым и подчас довольно необычным целям. В первом акте оперы «Альцеста» жрец и народ вопрошает оракул о том, какой жертвы требуют боги, чтобы смертельно больной царь Адмет остался в живых. Весь этот акт решен в подчеркнуто зловещем и беспробудно мрачном колорите, где все возвещает о потустороннем мире. Но этот колорит оттеняет светлое и возвышенное звучание марша, как будто напоминающего не только о непреклонной воле богов, но и высшей справедливости подвига, на который готова пойти жена Адмета Альцеста. Она решает отдать свою жизнь вместо мужа, чтобы спасти его.
Thank you.
Конечно, звучание марша в музыкальном театре особенно часто было связано с военными образами. Например, в опере Моцарта «Так поступают все» двое молодых офицеров решают проверить, насколько верны их возлюбленные. Наши герои объявляют им, что должны срочно отправиться на войну, а после, поменяв внешний вид, начинают сами их соблазнять. Во время сцены прощания офицеров и девиц звучит марш, возвещающий о радостях военной жизни. Однако его подчеркнуто простое решение и преувеличенно помпезный характер как будто напоминает о том, что все происходящее всего-навсего розыгрыш, с легким оттенком пародии, представляющий уже взгляд самого автора на все происходящее. Звучит марш, а также терцет из первого акта оперы Моцарта «Так поступают все».
Thank you.
мы убедились в том, что жанр марша мог иметь очень разные воплощения. Где-то сакральная сфера, где-то символизировал военные победы, а где-то мог еще и трактоваться как символ королевской власти. В опере французского композитора Андре Гретри «Ричард. Львиное сердце» главный герой Ричард I заключен в темницу, но его соратникам удается освободить короля, и опера оканчивается торжественным маршем и хором. Кстати, эта опера Гретри пользовалась большой популярностью, а в последние десятилетия XVIII века, в период Великой Французской революции, воспринималась партией роялистов именно как символ королевской власти. Однако, как это часто бывает, подлинная ценность произведений искусства познается тогда, когда сопровождавшие их исторические события уходят в прошлое. Не случайно вовсе не политические смыслы сюжета оперы «Гретри» волновали Чайковского, который процитировал из нее арию Лоретты в своей «Пиковой даме». Ну а в нашей программе звучит заключительная сцена из «Ричарда Гретри». Я же ведущий Андрей Денисов на этом прощаюсь с вами. Желаю вам всего наилучшего и до новых встреч в эфире.
I'm gonna make it. эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Слушайте «Новый кругозор» после выпуска новостей. Во второй части кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». Рубрика «Жемели Садулаева и радужная оболочка» посвящена творчеству режиссера-мультипликатора Романа Качанова. Герой литературного обозрения Федора Двинятина – выдающийся немецкий языковед Август Шлейхер. Завершит час звуковое пространство. У нас состоится традиционная тематическая онлайн-встреча с музыкантом и музыковедом-любителем Антоном Глушкиным. Тема – претенденты на музыкальную премию Грэмми 2021 года в номинации «Классическая музыка». До скорой встречи после выпуска новостей.